эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку Эмин Гусейнов, правозащитник, руководитель Института свободы и безопасности репортеров. Из Тбилиси Нино Мусилидзе, координатор программ «Фронтлайн» клуба «Джорджия». И из Еревана Сурен Сагателян, член Совета антикоррупционного центра Transparency International. Приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – это взаимоотношения государств Южного Кавказа и гражданского общества. К этой теме нас подтолкнула ситуация в Азербайджане, арест известного азербайджанского журналиста Рауфа Меркадырова и последовавший скандал вокруг супругов Лейлы и Арифа Юнусовых вызвал такой широкий резонанс и со стороны журналистских и правозащитных организаций. Я, собственно, предлагаю с этого частного случая оттолкнуться и обсудить вообще ситуацию в странах Южного Кавказа, в каком положении находятся гражданские активисты. Мой первый вопрос в Баку, естественно, Эмин Гусейнов. Расскажите, собственно, с чем вызвано, с чем вы связываете сегодняшнее такое, мне кажется, резкое обострение ситуации в этой сфере?
Я считаю, что за последние 2-3 года проявляется четкая тенденция повторения всех репрессивных шагов по отношению к гражданскому обществу, тех шагов, которые применяла российская власть в последние годы. То есть буквально у нас произошли те же регрессивные законодательные поправки, серьезно ограничивающие свободу собраний, ассоциаций, свободу выражения. И сейчас вот последнее событие, то, что произошло с Рауфом Меркадыровым и ситуация с правозащитницей Лейлой Юнус и другими журналистами, проходящими по данному делу в качестве свидетелей, все показывает на то, что власти готовят аналогию закона об иностранных агентах. То есть такие настроения и желания властей были года полтора назад, но встретив серьезное сопротивление гражданского общества, тогда власти не смогли реализовать данные планы. Это было осуждено и как местным, так и международным сообществом, и власти воздержались. Но сейчас вся эта легенда с шпиономанией, развернутая по делу Рауфа Меркадырова и других лиц, показывает на то, что власти ставят перед собой более стратегические цели по ослаблению гражданского общества. В принципе,
Что ж, спасибо, Эмин. Давайте мы послушаем, что у нас происходит в других странах. Мой вопрос в Тбилиси, Нино Мусиридзе. Нино, насколько я понимаю, все-таки какой-то государственной политики в отношении гражданских активистов, тем более репрессивной, в Грузии нет, но вместе с тем у гражданских активистов есть проблемы во взаимоотношении с обществом. Например, мы можем в качестве примера можно привести, наверное, события в прошлогоднее 17 мая, когда правоохранительные органы, по сути, не смогли предотвратить нападение на гражданских активистов, которые проводили акцию против гомофобии. С другой стороны, сейчас предвыборная гонка, и есть какие-то эпизоды нападений на, по крайней мере, столкновений между политическими оппонентами. У национального движения есть определенные проблемы. Может быть, вы добавите к этому еще какие-то проблемы, которые есть у гражданского общества?
Спасибо, что вы мне предоставили возможность высказаться. Да, очень досадно слушать все эти события в Баку. За последние 2 года положение с гражданскими правами изменилось в лучшую сторону. Но вы сами упомянули события 17 мая. И за последние месяцы происходят некоторые события, которые не могут быть оценены как положительными. Мы сейчас вот готовимся к местным выборам, и какие-то признаки политического преследования все-таки присутствуют против национального движения. Об этом упоминаются не только у нас. Вот
еще, а вы имеете в виду преследование, государственное преследование, то есть судебные дела, которые возбуждаются против националов, или вы говорите о каких-то других?
Я имею в виду судебные дела. И на местах еще есть какие-то признаки, когда местные власти испытывают какое-то вот типа давление. Я вот сейчас, наверное, не смогу какие-то примеры сейчас привести, но я еще хотела бы упомянуть.
Да, но мы, наверное, должны пояснить, если вы говорите о местных властях, что это местные власти, которые были избраны там 4 года назад на предыдущих выборах, и там очень много представителей национального движения, то есть прошлой партии власти, поэтому там были определенные проблемы. Да, если вы хотите продолжить, прошу вас.
Вот еще закон о прослушиваниях, вот сейчас, который обсуждается в парламенте, со стороны неправительственных организаций есть большая критика, что вот эти прослушивания опять продолжаются. В общем, политика не очень изменилась в этом направлении. Ну, мы сейчас ожидаем, что мы, какой закон мы примем. Еще вот мы сейчас обсуждается еще один закон, антидискриминационный закон, который сопровождением больших, в общем, большие сопротивления со стороны церкви, с большими трудностями все это происходит. Но мы все-таки надеемся, что на этой неделе этот закон будет принят. И это имеет большое значение для гражданского общества в Грузии.
Да, но почему-то свели эту тему фактически к обсуждению 4 слов в этом антидискриминационном законе. Речь идет о сексуальной ориентации и гендерной идентичности постоянно, потому что именно эти вопросы возмутили Грузинскую православную церковь. А скажите, пожалуйста, в отношении политических активистов, точнее, гражданских активистов, есть ли в этом законопроекте о дискриминации какие-то положения, которые защищают в том числе и гражданских активистов не только в этих сферах, но и в других?
В этом законе абсолютно все сферы подразумеваются, не только гомофобия, но все права человека, закон должен неразборчив был бы, в общем, абсолютно все должны быть защищены одинаково. Как раз в этом состоит смысл этого закона. И почему-то все время идет в одном направлении разговор. Я не знаю, в каком-то смысле эти права были защищены и до этого в Конституции, но сейчас, в общем, мы надеемся, что какие-то закон был немножко ослаблен, да, оттуда выняли какие-то положения, которые немножко ослабевают сам закон. Это очень плохо, но все-таки мы надеемся, что на этой неделе этот закон будет принят.
Спасибо большое. Вопрос в Ереван, Сурен Сагатылян. Сурен, расскажите о ситуации в Армении. Если честно, я в последнее время как-то не слышал о давлении на гражданских активистов. Может быть, я просто пропустил какие-то новости?
Да, наверное, апогей и самый такой пик давления на гражданских активистов произошел где-то год назад, когда были акции протеста, в основном организованные молодежными гражданскими активистами против повышения цен на общественный городской транспорт. Но и было 5-6 нападений. Я сам являюсь как бы объектом нападения. На меня было и на моего коллегу было нападение еще в сентябре 2013 года. Но сегодня, да, как бы прямых физических воздействий и на гражданских активистов не наблюдается, но это, естественно, не означает, что гражданский активизм пошел в Армении на убыль. Есть довольно-таки мощное движение, оно, если я переведу, называется «Я против», ДММ, и оно выражает протесты, пришества молодых людей, точнее лиц, рожденных после 1974 года, и касается он обязательной пенсионной системы, которую правительство
реформа, пытается, да, которая еще была внедрить. Проведена.
Да, реформа. Да, довольно-таки большой резонанс он вызвал в обществе, до того большой, что впервые, наверное, за историю гражданского развития гражданского общества в Армении политические партии показали пример прямого содействия и, значит, сотрудничества с гражданскими активистами. Обычно такое сотрудничество особо не приветствуется со стороны гражданских групп, потому что были гражданские акции и группы, действия которых направлялись в основном на экологические программы и протесты. Были акции активистов, которые выражали свои протесты против прав человека и свобод. Но в данном случае как бы прошло такое-то объединение, и это возымело свои результаты и плоды, потому что на данный момент закон был рассмотрен и в Конституционном суде, и он как бы заморожен, скажем так. То есть будут дополнительные слушания и дополнительные, возможно, обсуждения.
А власти, я правильно понимаю, что произошло какое-то объединение все-таки оппозиционных партий с гражданскими активистами, а власти не используют этот факт, когда вот выступают с критикой, может быть, или оказывают давление на гражданских активистов, указывая на, ну, может быть, какую-то политическую ангажированность их действий?
Так как политическая оппозиция, которая, значит, поддержала вот данную инициативу гражданского общества, она представлена в том числе и в парламенте, и это 4 парламентские силы, то в данном случае власть воздержалась от прямых обвинений, связях и так далее, или политической направленности того или иного движения активистов, но обычно, да, такие, значит, прецеденты были, когда пытались навешивать ярлыки на тех или иных гражданских активистов, при этом приводя примеры или какие-то факты их сотрудничества или отношения с какой-либо политической оппозиционной партией.
Спасибо, Сурен. Давайте вернемся в Баку. Эмин Гусейнов. Эмин, вы начали рассказывать, собственно, расширять эту тему взаимоотношений государства и гражданских активистов в Азербайджане. Собственно, вы могли бы как-то раскрыть эту тему, не только случаи, вот эти конкретные случаи, которые последние были. Какие общественные движения есть в Азербайджане, в каких сферах, собственно, действуют гражданские активисты, какова эта активность?
Ну, я сказал бы, что за последние годы наиболее активной частью, как бы критически настроенной частью общества является именно гражданское общество. Поскольку оппозицию за последние годы решили фактически свободно и мирно собираться, проводить акции, многие оппозиционные партии буквально выселяют из офисов, как пчел из улья. Например, был последний случай, когда власти выселили партию Народного фронта, просто устроив там взрыв газового баллона в подвале, после чего Министерство по чрезвычайным ситуациям просто пришло и снесло здание. И до этого неоднократно владельцу здания угрожали, что если он не расторгнет офисный договор как бы об аренде, то именно последует такая провокация. Фактически, сегодня гражданское общество не может проводить в отелях мероприятия. То есть, если раньше такое мы слышали из Белоруссии, что там гражданское общество не может собираться проводить свои акции в закрытых помещениях, сейчас мы столкнулись с серьезными вызовами, что фактически мы не можем провести наши мероприятия даже в таких международных как бы сетях отелей, как Hilton, Residor, Marriott, Four Seasons и другие, Кемпински.
То есть они просто отказывают?
Они просто отказывают, да. Бывали случаи, что даже в день проведения мероприятия отказывали, отключали электричество. То есть сейчас некоторые наши как бы знакомые в отеле говорят, что нужно согласовать это с президентской администрацией и силовыми ведомствами. Только после этого как бы можно бывает проводить мероприятия. То есть в данных как бы тяжелых условиях как бы говорить о нормальном существовании гражданского общества становится все труднее и труднее. Учитывая то, что Азербайджан начинает председательство в Совете Европы в мае этого года, сейчас мы нацелены на то, чтобы использовать это председательство с целью привлечения внимания к проблемам с ситуацией с правами человека. Сегодня все фундаментальные права человека, такие как свобода собраний, свобода выражения и ассоциаций, находятся в удручающем положении. А то же самое находится со свободой выбора и со ситуацией в сфере защиты прав собственности, транспарентности и так далее. То есть я бы сказал, что тотально идет нарушение всех прав. И здесь, опять-таки, сегодня в стране осталось около 40-50 организаций, которые так или иначе реализуют разные программы. Нам день изо дня перекрывают кислород, нас обвиняют в том, что мы чуть ли не западные шпионы. Против нас пишутся заказные статьи, что мы являемся агентами там, чуть ли не Запада, занимаемся антинародной, антинациональной деятельностью. Ну, то же самое было видно и в Беларуси, сейчас это видно, просвечивается и в России, и отчетливо уже видно и в Азербайджане. Поэтому самая главная проблема, мы считаем, что сейчас власти должны решить и осознать, что без гражданского общества придет времена, когда выходы из критической ситуации будет помогать именно гражданское общество, которое, скажем, на сегодня обладает достаточно серьезными ресурсами, как бы людскими. Интеллектуальный потенциал гражданского общества довольно-таки высокий. Единственное, что как бы нас поставили фактически вне закона. То есть нам поставили такие условия, что рано или поздно продолжать работу будет просто как бы очень опасно. Сейчас Азербайджан по числу политзеков в членах стран Совета Европы является лидирующим государством. У нас около 10 журналистов, 5 блогеров за решеткой, десятки политзаключенных, в среднем местные правозащитные группы декларируют, что общее число политзеков колеблется около сотни человек. То есть в таких удручающих ситуациях как бы просвета пока что не видно. Но мы как бы не впадаем в пессимизм. Понятно. И продолжаем работать. В принципе, надеемся,
что... Спасибо, Эмин. Давайте мы послушаем нашего тбилисского эксперта Нино Мусеридзе. Нино, ну, Запад немало сил вложил в Грузию, в развитие гражданского общества. Существовало множество разных программ по самым разным направлениям и в годы правления национального движения. И я уверен, что эти программы осуществляются и сегодня. Вы могли бы сказать, какой вообще эффект это все оказало? Существуют ли сегодня какие-то объединения гражданского общества, которые могли бы оказывать существенное влияние на власть, на принятие каких-то решений, и могли бы вы назвать такие институты, если они есть?
Да, я все-таки буду сравнивать вот период национального движения и после выборов 2012 года. Во время национального движения оппозиция была очень слабая. Оппозиция фактически не играла роль в политическом процессе. Но гражданское общество и при национальном движении было довольно сильные, и их поддерживали они играли большую роль, и они и сейчас довольно сильные. Есть несколько организаций, которые были при национальном движении и сейчас продолжают свою деятельность. Они в основном работают в сфере прав человека. Есть очень много зеленых организаций. В последнее время наблюдается, что они стали более активными. Им даже вот можно сказать, что в молодежных кругах они тоже очень популярны. Им есть несколько студенческих организаций. Есть очень сильная одна зеленая организация, там Green Alternative, зеленая альтернатива, которая, в общем, очень активно работает в этой сфере. В последние месяцы у нас две темы очень такие актуальные. Это проблема с актрисой, это древнее место, где, в общем...
Да, один из древнейших рудников. Завод.
Да, рудников, где добывали золото. И еще Худони гидроэлектростанция. И в этих... В общем, здесь правительство довольно упорно все-таки пытается провести свой курс, несмотря на довольно резкий протест со стороны гражданского общества. Это противостояние продолжается до сегодня, и, в общем, мы наблюдаем в нашем медиаклубе очень часто собираются и проводятся собрания, и все это освещается в медиа. По правам человека тоже есть очень довольно много организаций. Это Transparency International, и еще EMC, это организация по правам человека, которая, в общем, проводит мониторинг. И они очень активно работают и по социальной сфере, по части наблюдения прав работы, как соблюдаются стандарты
трудового законодательства, да?
Трудового законодательства, да. И тоже был случай, тоже в том месте, где это было первое, самое масштабное страйк.
Забастовка.
Забастовка в Грузии, да, в Казрете. И там тоже вот гражданское общество было очень активно, и почти как все время представители неправительственных организаций приезжали на месте, и оттуда, в общем, из этого села тоже в Тбилиси приезжали и были демонстрации против канцелярии. Ну, чтобы вот так суммировать, такого вот сильного давления, как наш коллега из Баку рассказывает, у нас не наблюдается, и это, конечно, позитив. И хотя есть какие-то, в смысле, признаки вот политического давления, насчет гражданского общества я не могу это сказать.
Понятно.
Гражданские эти организации, в принципе, функционируют в нормальном,
да,
режиме.
Понятно. Спасибо, Нино. У меня, собственно, у нас совсем немного времени осталось. Я хотел бы послушать и нашего эксперта из Еревана, Суренса Гателян. Сурен, скажите, а вообще есть какие, в каких сферах гражданская активность приносит какие-то реальные результаты? И в какой форме выражается эта активность? Что должны делать, что делают гражданские активисты? Они устраивают акции протеста, требуя там чего-то? Или же они в каком-то позитивном ключе пытаются содействовать, например, развитию законодательной базы, участвуют в разработке законопроектов? Есть вообще вот такие форматы положительного воздействия на власть, на там сотрудничество с парламентом, например?
К сожалению, много примеров о сотрудничестве власти и гражданского общества и положительного влияния или положительного результата я привести не смогу, но они, конечно, присутствуют. Было гражданское неповиновение, связанное с парком Маштоц в Ереване, это было около 2 лет назад, когда гражданские активисты воспротивились против застройки большого парка, и в конце концов городские власти вынуждены были пойти на уступки, и оно было приостановлено, это строительство, и парк опять-таки начал функционировать как парк. Он даже был более улучшен в плане насажения, растений и так далее. Что касается других примеров, к сожалению, я не могу вспомнить. К сожалению, нету и такой положительного опыта сотрудничества гражданского общества и власти. Да, конечно, организуются со стороны каких-то институтов, международных организаций, круглые столы, форумы, где и представители власти, и представители гражданского общества присутствуют. В основном их мнения бывают радикально противоположными. И, на мой взгляд, гражданское общество в данном политическом развитии, которое сейчас существует в Армении, естественно, оно больше должно быть уличным. То есть цель гражданского общества – это довести по возможности до более широких слоев населения проблемы существующие, показать, как эти проблемы будут в будущем или в настоящем воздействовать на их же интересы и как бы...
То есть как-то разбудить общество и получить какую-то поддержку, широкую, да, общественную поддержку. Да, понятно.
Да, и только вот нынешние процессы только об этом говорят, что только уличные акции, широкие, значит, протесты на улице имеют положительный, позитивный эффект.
Что ж, спасибо большое. Спасибо. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Суренса Гателян, член Совета антикоррупционного центра Transparency International, из Тбилиси Нино Мусеридзе, координатор программ Frontline клуба Джорджия, и из Баку Эмин Гусейнов, правозащитник, руководитель Института свободы и безопасности репортеров. Спасибо за участие в нашей программе.
До свидания, друзья.
Спасибо.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу «Время Свободы».
Salam əzizlər.
dinləyicilər, qaynar xətt yeni efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayın axırında kartını saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim